Часть третья.
«Ольга Вячеславовна, вам по городскому звонят. Какой-то Касимов. Соединить?» Зотова, оторвав взгляд от бумаг, затушила окурок в пепельнице, взялась за тяжелую черную трубку.
«Угу.
И чай заварите, товарищ Бодрова. С мятой, а то в горле пересохло». «Хорошо быть начальником. Кабинет чуть не с площадь размером. Три аппарата на столе, один другого страшнее. Чернильница старой бронзы, хоть сейчас в музей. Карандашей столько, что на целый класс хватит. Еще и обслуга полагается. И чай заварят, и даже кофе. А главное, бумаги принесут, чтобы резолюции ставить. Одна бумага, вторая, сотая, двухсотая. Вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Бумаги, бумаги, бумаги. Застрелиться, что ли? Алло, Касимов, ты? Ты, спрашиваю. В трубке щелкнуло, зашипело. Товарищ Зотова, а ты кого ждал? Восхитилась кавалерия-девица. Отыскался, понимаешь, след Тарасов. Фрукты, Касимов. «Овощ даже! Куда пропал? Родион Геннадьевич о тебе спрашивал, ты к нему не заходишь?» В трубке шипения фразу разрубила на части, разорвала на слова и слоги. «Фамилии? Имена? Не надо! Помина? Позвоню! Встретиться!» Бывший замкомеск подло в мембрану, поморщилась. «Аппарат, что ли, сменить? В общем, отделе, говорят, чехословацкие поставили. Легкие, удобные и шипят редко». «Все ясно», – прохрипела. «Враг подслушивает, утроенная бдительность. Эй, товарищ Касимов, ты еще там?»
«Здесь», – четко и ясно доложила трубка.
«Я, товарищ Зотова, никуда не пропадал. Я в отпуск ездил. Встретимся мы с тобой там, где фонды. Время чуток попозже подскажу. А кто меня еще спрашивал?»
Ольга на миг задумалась.
«Обращался кто-то с неделю назад, а кто не упомню уже. Насчет фондов поняла, а ты мне вот в чем помоги. Ты же знаешь, контуженная я, шарики у меня за ролики заскакивают».
Трубка попыталась возразить, но кавалерия-девица только поморщилась.
«Не спорь, не тебя же в психбольнице держали. Вспомнить никак не могу. Вроде был у нас с тобой разговор, серьезный очень. Ты еще про какую-то справедливую войну говорил. И еще про себя что-то очень важное, только забыла. Напомни, будь другом».
Зотова хотела добавить про странную открытку с Happy New Year и датой следующего столетия, но вовремя прикусила язык. А вдруг и в самом деле подслушивают.
«Касимов, алло!»
Трубка молчала. Наконец чей-то голос, чужой, но одновременно странно знакомый, негромко, словно раздумывая, произнес:
«Я сказал вам, Ольга Вячеславовна, присоединяйтесь к нам, это будет справедливая война. Хорошо, что вы начали вспоминать, но торопить пока не стану. Если что, вам подскажут. И еще. В письме будет моя фамилия и еще одно слово. Слово по-французски».
«В каком письме?» – поразилась Ольга, но в трубке уже гудел отбой. Кавалерист-девица осторожно положила ее на рычаг и только после этого от души чертыхнулась.
«Объяснил, называется. И почему голос не такой? Почему на «вы»? Их там что, двое?»
Насчет слова все-таки догадалась. Слово по-французски «мод». Но можно сказать и «пароль».
«Чай, Ольга Вячеславовна».
На стол мягко приземлился поднос. Привычный аромат мяты, горка желтого сахара, стакан в серебряном подстаканнике с чеканными листьями. Заведующий техсектора ЦК РКПБ хрипло вздохнула.
«Товарищ Бодрова, просил я тебя это барство из драгметалла подальше убрать. Тащи кружку, не одну, а две. Договорились же, что чай вместе пьем, если начальство не пожалует. А то не чаепитие выходит, а сплошную, я тебе скажу, термидор».
Новую заведующую сектором старухой уже не величали. Из всех новоназначенных в последние месяцы Ольга была самой молодой, и прежняя кличка быстро отпала, словно хвост у неосторожной ящерицы. Новая, увы, оказалась ничем не лучше. Селедка. На этот раз бывшая замкомеск даже не возмутилась. Поглядела в зеркало, вздохнула горько. Она и есть, только без хвоста. Народ он не слепой, в самый корень зрит. Одно хорошо. Прозвище сверху навязали, так сказать, в приказном порядке. Сектор же кавалерис-девица формировала сама. Пришлось много ругаться, стучать в начальственные двери, даже проситься на прием к самому товарищу Каменеву. Зотова перессорилась со всем кадровым отделом, но своего все-таки добилась. Вместо румяной комсомолии в сектор, как и когда-то в техгруппу, набрали инвалидов войны, которые с руками и ногами работу себе найдут, даже если месяц-другой поголодать придется. А тех, кого чуть не в клочья порвало, куда? На мыловарню по партийной путевке? Татьяна Бодрова тоже не окончила гимназии. На фронт ушла в 1919-м, в грозном октябре, когда Деникин взял «Орел». Служила в штабе ремингтонисткой, не геройствовала, в атаке не ходила. Летом 1920-го дивизию разметала по горячей таврической степи конница генерала Морозова. Штаб изрубили в кровавые клочья, ремингтонистку Бодрову нашли через три дня в отбитой у беляков немецкой колонии. О том, что с ней случилось, девушка не рассказала никому. На осторожные расспросы сослуживцев и начальства отвечала просто: снаряд разорвался. Потому и лица нет, и зубы словно у черепа щерятся. Повязка черная от бровей до подбородка не очень помогает, все равно смотреть страшно. Про все прочее девушка не говорила, даже когда привычные ко всему врачи на медосмотре лицом зеленели. Снаряд. Побеседовала бывший замкомеск с отставной ремингтонисткой, про снаряд послушала, заявление подписала. А потом о Кольте вспомнила, том, из которого Маруська, душа лихая, в белогвардейские туши целила. Положить бы всех троих в кровавые лужи, а еще лучше, чтобы не сразу, а сначала скальпы снять. Одноногого комбатра Полунина Ольга выпросила себе в заместители. Не ради писем про вечные двигатели, а с дальним прицелом. Пока ее сектор в двух комнатах умещается, но скоро и третью придется просить, и четвертую. Товарищ Марсель Кашен уже переслал с верной оказии несколько пухлых папок с документацией по новым авиационным двигателям, в том числе и по уникальному 16-цилиндровому фирмы «Бугатти», только что переданному на рассмотрение в Министерство обороны. Обещал еще и по танкам, и по новым ядовитым газам. Немцы тоже постарались. Какой-то неведомый Геноссе Страссер перебросил целый ящик с документами по цепелинам. Французского Полунин не знает, зато по-немецки читает бегло, без словаря. Вот пусть и займется. Белогвардейцы писем в сектор, к счастью, не присылали. Поначалу Ольга всерьез опасалась, что ее заставят и дальше общаться с этой публикой, контакты крепить. Обошлось. Написала отчет по командировке, отдельно секретную докладную по купцу первой гильдии, на вопросы ответила, выслушала благодарность. С тем все и закончилось. Зотова, немного подумав, рассудила, что беляки пусть и звери, но не самоубийцы. Поджали, небось, хвосты в своих Парижах перед лицом неизбежной классовой мести. А с трестом пусть АГПУ разбирается, на то им усиленные пайки выделены. В общем, жилось и работалось товарищу Селедке вполне средственно, если бы не бумаги. Вчера, сегодня, завтра, послезавтра, одна, вторая, сотая, двухсотая, тысячная. А еще Ольга забыла пригласить товарища Касимова на грядущий день рождения. Специально записку писала, поверх чернильницы пристраивала. Забыла. Уж больно странным получился разговор. Справедливая война. С кем?